Trump.
Нашего сегодняшнего гостя – это замечательный артист театра имени Моссовета, артист кино Александр Люцко. Саша, приветствую.
Здравствуйте, товарищ.
Саша, мы знакомы 158 лет, поэтому не будем притворяться, что мы на «вы» и впервые друг друга видим.
Да, это будет неорганично.
Так что, дорогие друзья, вам напомню номер СМС плюс 7985-970-45-45 для ваших вопросов. И чуть позже по традиции дадим вам задание. Ну, а пока давайте начнем наш разговор с Александром Яцко, который в театре уже стал режиссером.
Угу.
И сколько уже спектаклев есть в тебе?
Да, полтора. Мало.
Почему так поздно ты пришел к режиссуре? Мне казалось, это надо было сделать гораздо раньше.
Ну, я это сделал, видимо, с опережением. Я опередил время в какой-то момент. В 93-м году поторопился. А остановился, наткнувшись на неудачу финансового свойства.
Да, я помню, что у тебя была вообще была попытка своей компании.
Было намерение, да. И оно мне показалось даже намерением вполне себе реализованным. И я обольстился. Я помню, я обожаю эти времена. 90-е годы.
Когда ничего не было.
Я не заметил никакой лихости. Я чувствовал драйв, возможности, перспективы, какое-то движение. И мне все это нравилось. И я обольстил людей. Они помогли мне сделать, ну, как ни крути. Все-таки это был не просто пустой звук какой-то. Я сказал, что я сделаю, я сделал. Один раз, второй раз.
«Русский глобус»
назывался. Да, «Русский глобус» называлась. Была затея, которая тогда благополучно крахнула вместе с Сергеем Мавроди, к сожалению. Второй спектакль я делал на деньги МММ. Да, видимо, за это и был наказан. Но я остановился. Я тогда, как мой Вася в детстве говорил, я на тебя обидевся. Я обидевся на судьбу. Я подумал, раз ты мне ни черта не помогаешь, ну и тогда иди ты до поры до времени к черту. И дело-то свое у меня было. Я и сниматься в конце 90-х начал. И театр всегда благоволил ко мне, давал мне роли. Я был востребован. А с годами ты понимаешь, что голова пухнет от замыслов, когда там бьется штук 30 названий друг о дружку и не имеют выхода. Я понимаю, как, я вижу, как делают другие, я хочу делать сам. И сейчас я вот так начал напоминать о своих намерениях режиссерских начальству. Начальство до сих пор пребывает в состоянии некоторого удивления.
Угу.
Что вам еще нужно, Александр? Зачем? Но этот стереотип я благополучно разрушаю и, надеюсь, мирным путем преодолею все эти препятствия, и моя любовь к театру воспылает новыми гранями.
Ну, тогда скажу, что спектакль, который Саша поставил в родном театре, это «Горе от ума».
Ну, до этого был спектакль «Игра», который благополучно быстро сошел. Он был сделан в 96-м году.
Угу.
Я тогда тоже на прежней энергии своей постановочной я включился в работу, она буксовала, это был музыкальный спектакль. Сейчас я понимаю, там было сделано много ошибок, не надо было трогать бетловскую музыку. Это самая большая ошибка.
А что это такое? Я даже пропустила.
Ты пропустила. Ну, это был спектакль, который мы играли там сезон или полтора. Была надежда, что мы сделаем спектакль «Долгожитель» вроде Иисуса.
По какому это?
За основу был взят мюзикл абовских замечательных гениальных композиторов Андерсена и Ульвиуса «Чесс», «Шахматы». Вот его бы и надо было сделать. Но я думаю, там была проблема с авторскими правами. Нельзя было целиком делать этот мюзикл. Там колоссальная музыка. А взяли оттуда сюжет, переиначили его кое-как и впихнули туда бетловские мелодии. Я им говорил, не трогайте Бетлов, не надо. Но не я решал. Я там был художником, постановщиком и, ну, и режиссером на подхвате. И главную роль играл вместе с покойным Олегом Казанчаевым, царствием небесным. Недавно ушел замечательный мой друг. Так вот, это была тоже какая-то режиссерская работа. Я всегда хотел что-то делать. Я даже снял кино, двухсерийку для культуры по пьесе Булгакова «Александр Пушкин», потому что называется «Последние дни в истории МХАТа». У меня есть, правда, никому не нужный двухсерийный фильм, но сейчас я недавно посмотрел, мне не стыдно, там много ошибок, там много беззащитного, но там много хорошего, там такие замечательные люди, боже мой, Саша Леньков покойный, Адоскин, Анатолий Александрович. Ну,
Называешь такие имена, это тоже вот особая история у театра Моссовета, поскольку ты...
Почему я Адоскина Анатолия Александровича назвал, не знаю.
Сколько ты работаешь в театре Моссовета?
Ой, страшно подумать. С 91-го года фактически, да.
Ну, столько, сколько я здесь на радиостанции в Москве.
Да, мы здесь синхронные, вот. Синхронным плаванием занимаемся.
И дело в том, что из театра Моссовета никто не уходит. Это какая-то поразительная история. Я смотрю, там столько работает тоже у моих друзей юности. Уходит. Вот помимо Саши, там есть и Рита Шубина, с которой мы учились на правильных курсах, которая там всю жизнь тоже работает. И много-много других.
Господи, у нас
Саша
по
Домогаров.
У нас по списку 92 актера, по-моему, или 91 в труппе. Так что хватит на пару театров.
И когда ты говоришь начальство, то тоже надо пояснить. Начальство. Мы потеряли Полосича Хомского, да? И сейчас там кто там начальство? Сейчас
Валентина Тихоновна
Панфилова, да. Директор театра. И, по сути, у художественного руководителя у театра сегодня нет. Это такая авантюра, безусловно. Да. И это не первый раз, когда театр Моссовета такое выделывает. Я просто помню, что когда ушел Завадский, была такая же история. Был так называемое такое коллективное управление,
было,
типа худсовета.
Да.
Но это все кончилось плохо.
Все эти робкие новации, которые прикрывают страх перед реальным движением, они являются тем, что называется красивым словом симулякр. Слыхала?
Это любимое слово Александра Проханова.
Да, я надеюсь, он не на этом кресле сидел. А это перемены, которые под собой не имеют реальной основы. Это изображение, это имитация. Но я верю в лучшее будущее моего театра. Он просто обязан быть лучшим театром. Если оценить
труппа
его...
Сумасшедшая совершенно.
Хорошая. Не надо стонов. Я знаю.
Очень хорошая.
Хорошая труппа. Главное, много есть из кого выбирать. Местоположение уникальнейшее, лучшее в Москве. Этот театр по своему потенциалу является театром номер один. Но пока этот потенциал не используется на все 100. Я верю в то, что это произойдет. Я убежден. Я сам прилагаю все усилия для того, чтобы это было так, как я говорю.
Но там режиссерская компания очень сильная. Там и Юрий Еремин, там и Сергей Юрский, кого я забыла, да. Я помню, что и Андрей Житинкин там неплохие спектакли делал в театре Моссовета.
Разладились отношения у Андрея Альбертовича с театром, что, по-моему, неправильно. Да. Он интересный, очень своеобразный парень, который хорошо говорит, хорошо думает. Он интересен.
Ну, а твои режиссеры кто? Вот, с кем?
Мои режиссеры сейчас, если честно, те режиссеры, которых я считаю, которых можно было назвать моими, они обходятся, они не обращаются ко мне за помощью. Мне некуда пока подставлять плечо. Оно и к лучшему, наверное. Это меня заставляет, меня мотивировать. Мотивирует на собственные действия. Не знаю.
Я понимаю, если бы там у женщин, конечно, в театре проблемы возникают в определенном возрасте.
Ну, если возникают проблемы, надо их решать. Вот и все. Надо направленно решать проблемы. Если есть проблема с актрисой Н, давайте решим эту проблему. В чем она состоит? Надо системно подойти.
Она стареет.
Она стареет, да. Есть роли комических старух. Ну, все можно сделать.
Это ужасно, что ты сейчас говоришь.
Все можно сделать. Ну, тогда давай сыграем Джульетту какую-нибудь. И будет забавно. Мы похихикаем над этим.
Да. Ну, а почему? Может быть и так. Алла Демидова вообще Гамлета играла.
Это не самый лучший эпизод из биографии Аллы Сергеевны, я тебе уверяю. Я ее очень люблю. Она замечательная актриса, замечательный человек. Но зачем женщине рядиться в мужское платье и наоборот? В каких-то уникальных случаях, которые существуют отдельным жанром, которым блистательно владеет, например, мой театральный кумир Кирилл Семенович Серебренников.
Ты никогда с ним не работал?
Это и не буду никогда работать.
Почему?
Я не его поле ягода.
Откуда
я
ты знаешь?
Могу быть... Посмотрим, как все повернется. Я сейчас переживаю мое лучшее время. Я сейчас очень много хочу и очень многое могу. И все, что хочу, я сейчас могу. Скоро это пройдет лет через 10. Я буду продолжать думать, что я все еще могу и хочу, но это эти два понятия разойдутся.
На твой взгляд, сегодня благоприятное вообще время для творческого полета?
Оно всегда благоприятно. Все зависит от энергии и мотивации конкретного художника. Я уже где-то говорил насчет Бориса Гребенщикова, например. В какое время возник этот человек? В какое? В то время, когда была востребована такая музыка, когда была востребована такая поэзия, да я тебе умоляю, ты уже помнишь, что было?
Да.
«Вио пламя», у деревни Крюково погибает взвод. А вдруг возник Борис Борисович Гребенщиков, которому никто не помогал. Он сам возник, вот бах, через асфальт, цветок, до сих пор пишет замечательные песни. Вот последняя, несмотря на...
На Бубенице.
Да, несмотря на эту самую шнуровскую, такую, на шнуровский формат, очень хорошая песня, да. Причем видно, что человек страстно хочет ее, захотел ее спеть. Наболело у мастера.
То есть это, ты считаешь, как бы время, контекст, он никак не связан?
Никак, никак. Эфрос возник не благодаря... Эфрос возник не благодаря какой-то... это там оттепели и чепухи. Он возник благодаря тому, что время от времени возникают таланты на земле и, слава богу, на театральной территории, которая, по меткому выражению Кирилла Семеновича Серебренникова, является территорией свободы. Я думаю, это его и губит в последнее время, и мешает ему. Слишком громко он об этом говорит. Так вот, эта самая территория рождает таланты. Олег Николаевич Ефремов откуда возник?
Вот это для меня все это загадка, все, что ты перечисляешь. Этот золотой век советского театра, который абсолютно антисоветский по своей сути, да? Вот по,
ну, не по надо. Олег Николаевич Ефремов был очень советским человеком.
Ну, как? Ну, современник он очень... был абсолютно перпендикулярно советскому официозу.
Когда репетировали спектакль «Так победим», Олег Николаевич Ефремов говорил о своей любви к Владимиру Ильичу. Если бы Ленин прожил на 5 лет дольше, мы бы имели совсем другую страну. Они были обольщены этим. Это были советские, очень любимые мною люди. Это поколение моего отца. Эфрос 25-го года рождения. Мой отец покойный.
То есть они все-таки были все советские люди?
Конечно.
И Эфрос?
И Анатолий Васильевич был. Все страхи советского человека были свойственны ему. А Товсологов это просто первый секретарь обкома партии. По способу работы, по отношению к людям. Он же, что он заявил первое, когда пришел в театр? Я несъедобен.
Да-да-да.
Да, ты же помнишь это. И это был аппаратный, кроме всего прочего, талантливый такой администратор и манагер.
Ну, может быть, ты и прав. Но все равно мне кажется, что здесь все равно важна эта почва, на которой все это произрастает. Это, как ты правильно сказал про Гребенщикова, сквозь асфальт. Может быть, черти узнают, может быть, и нужно это давление, этот каток, который художник, извини за пафос, преодолевает, и с помощью этого преодоления рождается и то самое настоящее.
Да если он художник, ему главное преодолеть себя, вот и все, себя за волосы вытащить из повседневности, из рутины, из лени, которой подвержены все, я думаю. Надо быть страстно влюбленным в свое дело. Вот опять же, ну, я не знаю, первый на ум приходит Кирилл Семенович. Кирилл, простите меня, ради бога, что я...
У нас индифферам Кириллу Серебренникову.
Я упоминаю вас, но... Шутки шутками, но это последнее, самое, это сильнейшее впечатление за последнее время у меня, которое я получил 30 апреля этого года. Я посмотрел «Мертвые души», у меня челюсть отвисла от восторга. Я на третьей минуте меня купили, и я сидел, я хихикал, толкал. Вот шедевр! Как мой друг Плоткин, архитектор, вот я ему дифферам пропою, хватит Серебренникова. Мы учились на одном курсе с Владимиром Ильичем Плоткиным, ведущим московским архитектором, который построил много больших домов в Москве. Вот он приехал в Марсель, увидел марсельскую единицу Корбюзье, и он тоже стоял, говорит, так, с отвисшей челюстью. Так, ну вот же, вот как надо, вот. И я пришел в Гоголь-центр, и я понял, вот как должен выглядеть, вот каким должен быть современный живой театр. Это то, что называется в культурологии местом силы. Это такие географические точки с очень значимыми какими-то сгустками энергии, очень, очень значимыми для людей, понимающих. Надо же понимать, надо же чувствовать эту энергию. Придет человек нечуткий, культур-мультур, он ничего не поймет. И он скажет, а что это они там голые ходят?
Так они и рассуждают.
А что он рубаху снял?
Да.
А что он в одних
портках? А что он матом ругается? Да.
Вот тут я поддержу его.
Нет, я не согласна с тобой.
Я поддержу его.
Потому что это не артист ругается матом, это персонаж произносит эти слова.
Но если это к месту. Там, ну, где, там, где к месту, например, в изображая жертву. Да. Опять, да. Никак без серебряника не обойтись. Да. В изображая жертву это изумительный фрагмент, который блистательно играет Виталий Кхаев. Еще один дифферамп одному хорошему парню. Да. Получи, Виталий, я к тебе очень хорошо отношусь. Мы с ним снимались, мне понравилось. Он блистательно это делает. А если сидят два пьяных мужика друг напротив друга в одном фильме, который я не хочу упоминать, который я не досмотрел до конца даже, и у них просто через каждое слово льется мусорный мат, извини меня, материшься, умей этим пользоваться, делай красиво, как Виталий Хай в фильме.
Как Александр Анатольевич Ширвиндт, например.
Не знаю. Я не люблю материться даже в жизни. Я стараюсь этого не делать вообще. И я чувствую себя от этого почему-то лучше. Это мусор, как ни крути. Uh-huh. Если ты Арвуша, например, то, тогда напиши так, чтобы это было красиво, талантливо. А если ты просто материшься, потому что ты без тормозов, чувак, ну, извини, я отойду в другую сторону, я не буду тебя слушать. Если ты материшься при девчонках, ну, зачем ты это делаешь? При детях. Какого черта? Это ты сейчас в мир художественности пытаешься меня позвать вместе с собой, да? Нет. Ты просто материшься.
Все-таки есть какие-то вещи.
Ты просто вульгарный тип, да, я.
Которые ты не можешь переступить.
Я сторонник.
А как же свобода, выражение и творчество?
Свобода — это осознанная необходимость. Так, надо так, осознать. Так. Да. Нет, свобода и слово «все» — это не синонимы, чепуха. Все, тут кончается искусство. Когда все. Кончается искусство.
Тогда дышит почва и судьба.
Мне не нравится эта ситуация. И это очень страшные стихии. Я не люблю, когда кончается искусство. Я предпочитаю находиться на территории художественности, и там я могу летать, я могу парить. Мне не обязательно для этого материться. Если рядом будет кто-то, играющий какую-то роль, где это...
А если тебе надо будет по роли это сделать?
Я ее не буду играть, скорее всего.
Даже так?
Да.
Принципы.
Нет, ну я...
А если тебя попросят раздеться догола?
Я...
И выйти на авансцену.
Трясти вялыми гениталиями не буду никогда.
А это если это образ такой?
Это не образ.
Если это образ дряхлого человека.
Это дерзость. Это дерзость, которую надо умерять. Вот и все. Ты же ездил наверняка на Барышникова, да?
Да.
Я, к сожалению, не смог. Он же в трусах остался. Да? Ну, Михаилу Николаевичу хватило чувства меры. Зачем? Зачем публике демонстрировать?
Хорошо. А Серебренников, машины Мюллер? А не, Серебренников, Нуреев, которого сняли тоже?
Не смотрел. Нуреев. Я бы спросил у Кирилла Семеновича, моего кумира, так ли это важно?
Наверное, если же
так ли, решает. Так ли? Смири гордыню чуточку, художник. Умерься.
А Додин, ты смотри, Лир или братья и сестры, сколько там обнаженной натуры.
Не смотрел.
Причем абсолютно это не глянец, как ты понимаешь, да? Это очень тяжелая, мощная драматургия спектакля, я имею в виду.
Рисунок. Скажи мне,
пошли я помню, вы... кстати, Господи, забыла фамилию. Симак, Петя Симак в Лире, абсолютно обнаженный, в сцене безумия. Это и страшно,
если
и смешно.
Если бы он был там в трусах, было бы хуже?
Не знаю, может, наверное, это было бы не так.
Не знаю.
Сейчас что мы с тобой спорим? Это решает автор. Это решает автор.
Это дребедень. То, о чем мы сейчас говорим,
вот
это абсолютно
шняга. Вот висит распятие в спектакле Кости Богомолова «Идеальный муж». Распятие в виде замечательной артистки, живой и прекрасной Нади Борисовой. У нее обнаженная грудь. Она висит, это такой же образ такой, висит.
Значит,
на кресте.
Прекраснее.
Прекрасно.
Груди.
Что да. Ты думаешь? Туда приходят такие вот товарищи. Да?
Меня,
твои друзья. Владис МТО.
Оденьте на актрису лифчик.
Да. Ну, что это такое? Или сейчас вот представитель хорового общества Пожигайло, который потребовал учителя прикрыть голую грудь Матильды Кшесинской. Мол, это нехорошо. Зачем же вы нам голую грудь тычите, показываете?
Дурак Пожигайло. Он не понимает, что нет ничего прекраснее красивого женского тела.
Да.
И здесь, кстати, можно, если бы мы сейчас были не в эфире, можно о нюансах поговорить. Женская обнаженная натура, она гораздо привлекательнее мужской, абсолютно обнаженной натуры.
У меня как раз совсем другие
критерии. Если это хорошо, если это спортивные тела, если нет лишнего, если нет этих дурацких складок глюкозных, макдональдских, то, ребята, наденьте бандажи, и все. Ваши вялые гениталии абсолютно не художественны. О чем мы говорим уже минут пять? Не знаю. Товарищ, это не я, это Ларина. Это Ларина меня сбила на эту кривую дорожку, на этот скользкий путь. Я певец прекрасного. Я певец художественности. А этот вот обаяние этого человеческого низа, оно существует для меня до определенных границ.
Ну, видишь, все равно ты вот любишь Кирилла Семеновича Серебренникова, а в нем это все совмещается. Я в нем не вижу ничего, вот в этих его работах, которые я видела, радикальных абсолютно, там нет ничего, чтобы меня смущало, чтобы меня говорило, что это не низ, это совсем другое.
Я поддержу разговор, скажу, да, почти, но я бы, например, с моим чувством меры... Давайте согласимся, искусство там, где есть мера. Если меры нет, это не искусство. Точка.
Кто это определяет?
Художник. Вот и все.
Все равно.
Я как зритель, имеющий к этому отношение. Извини, он мастер, я тоже мастер. Угу. Я могу со своими лекалами ходить куда-то и говорить, чувак, вот этого я бы не делал. Я бы не делал в замечательном спектакле «Кому на Руси жить хорошо», угу. Я бы убрал интермедию, которая между первым и вторым актом.
Это,
когда ребята старательно блюют, пукают, лезут к зрителям, забирают мобильные телефоны.
А, это когда они выходят в зал.
Это перебор. Угу. Это лишнее. Мне после этого хотелось уйти. Но я заставил себя досмотреть до конца, потому что я знал, куда я пришел. Я пришел не куда-нибудь, а к КС. Был Станиславского, звали КС. Теперь у нас Серебренников КС. Нет, он крут, нереально крут. Я восхищен просто. Я в то, что смотрел, я не видел все. Но это «Кому на Руси», «Мертвые души» и «Кавка», ну, я руки врозь.
Я «Кавку» не видела.
Блистательная работа. Там чувство стиля безупречное. Он в совершенстве, виртуозно владеет постановочным ремеслом. Для меня это главное.
Ты вот про свой родной театр так не говоришь с таким восторгом.
Будет повод, я зальюсь соловьем, как Витя Сухоруков, о себе. Витеньке хорошо, он только про себя. А я чувак командный. Мне про себя не очень интересно говорить.
Ваш спектакль, между прочим, вот я считаю, что это один из выдающихся.
Мы сегодня с Витенькой опять изобразим.
«Царствие отца и сына» – это спектакль, который идет в Театре Моссовета, где Александр играет и царя Ивана Грозного. А, кстати, вот про это мы тоже сейчас поговорим, по поводу Ивана Грозного обязательно.
Я ждал.
Давайте мы сейчас новости послушаем, потом продолжим нашу программу. Напомню, что у нас сегодня в гостях актер и режиссер Александр Яцко.
Дифирамб.
Возвращаемся в передачу. Напомню, что сегодня нашим гостем является Александр Яцко, актер и режиссер. И наши слушатели, напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Я, во-первых, хочу сейчас уже дать нам задание вам, чтобы вы роли предложили Александру Яцко, потому что я люблю давать такие, посмотреть, как вот как зритель воспринимает артиста, что он ему предложит, какой образ.
Как вы меня трактуете.
Да, как вы меня трактуете. Поэтому присылайте ваши предложения. А вопросы, которые пришли, вот спрашивают, я открыла свою фильмографию, спрашивают, какие работы в кино Александр считает своими вот успешными, знаковыми. Снимается очень много, много сериалов и все, но были такие работы, вот которых ты...
Нет, ну, боюсь, здесь я буду слишком по привычке, я буду самокритичным, это у меня, извините, манера такая. Но... Я не люблю врать. Кинокарьера у меня пока кривоватая, она с нулевым совершенно запасом. В кино я очень мало снимался. Я снимаюсь в основном в сериалах средней руки. Я их очень люблю. Я очень люблю эту работу. Mm-hmm. Потому что даже в тех слабых сценариях, с которыми я имею дело, как правило, они слабые, всегда есть какая-то сцена, где можно за что-то зацепиться и вытащить из себя что-то такое сиюминутное, настоящее, и из партнера даже. Если попадается вдруг изредка хороший партнер, то это вообще счастье. Нет, я очень люблю. Никаких знаковых. Я не снимался в козырных каких-то проектах, но я очень люблю некоторые сериалы. Вот год назад мы снимали вместе с Наташей Хлопецкой, моей подружкой, то, что прошло так на периферии этого мейнстрима, на ТВЦ. Это очень малый охват аудитории, там и бюджеты небольшие, но был вполне приличный сценарий. Впервые человек писал на меня сценарий. И со мной такого никогда не было, и, боюсь, не будет уже. Она звонит мне и говорит: «Яцко, пишу вот сценарий, пишу на тебя роль». Ну, давай, Хлопецкая, работай. И мы сняли вполне приличную, милую на четырехсерийку. Называется «Невеста из Москвы». Там хорошая компания была. Женя.
Это такая мелодрама такая, да?
Это, ну да, это легкое такое, с уклоном в комическую сторону, что-то мелодраматическое.
А кто тебя опередил? Почему у тебя не сложилось, как ты говоришь, кино?
Почему? Да нет, сложилось. Ну, елки-палки. Ну, у кого-то получается так, у кого-то эдак. Ну,
ты абсолютно типажный артист. Или кино одно удовольствие. Вот можно просто перечислять.
Нет, ну почему? Меня же снимают, но, ну да, ну не снимался я там у Хотиненко, у Прошкина, у кого-то. Понятия не имею.
А ты сам просил когда-то?
Понятия не имею.
Как-то проходил мимо,
Один раз я попробовал попроситься, но понял, что это неправильный путь. Я очень хотел сняться в фильме по акунинской книжке «Статский советник». Uh-huh. Но когда я узнал, куда я хочу протыриться, я хочу протыриться туда, где Никита Сергеевич на белом коне. Uh-huh. И силы слишком неравны. А я очень хотел сыграть этого чувака. Как же там? Глеб Пожарский. Uh-huh. Да. Замечательная роль. Книжка замечательно. Очень люблю Бориса Акунина, да. Да, Григорий Шалович, привет вам большой, если вы меня помните.
Ну, есть же какие-то модные вещи. Вот там тот же «Лондонград», который стал таким, вот, как я понимаю, знаковым сериалом.
Нет, у меня, во-первых, там роль была, которая уложилась в 2 или 3 смены, я был на периферии сюжета. А во-вторых, у него не было успеха «Лондонграда». Нет, почему? Я обожаю проект под названием «Закрытая школа». У меня расширилась аудитория. Я никогда не думал, что я буду играть для детей, молодежи. Для 12-14-летних подростков. До сих пор я иду с Марусей в какого-нибудь торговому центру и слышу сзади: «Папа Макса, папа Макса». Это я, папа Макса. Паша Прилучный, привет тебе большой, ты замечательный.
Какой добрый человек. Всем привет раздает бесплатно.
Нет, он хороший парень. Молодец. Я бы кому не буду привет слать. Паша Прилучный, замечательный актер, который сейчас... У него расписан график до 2019 года.
Очень интересно, мне очень понравился. Вот,
в «Мажоре» какой замечательный.
Саш, ну давай теперь про Ивана Грозного вернемся. Это, конечно, удивительная история, поскольку во время... Спектакль идет сколько лет уже?
Лет 7-8. Вот.
За время жизни спектакля изменилась легенда, по сути. Потому что когда ты начинал играть эту роль, было понятно, кто такой Иван Грозный. Страшный тиран и убийца. Да? Руки по локоть в крови, убил сына и вообще залил кровью страну. Да? Прошли годы. Что мы видим сегодня?
Ну,
как это на тебя действует? Ты предположительного героя
играешь. Дело в том, что это же две разных территории. То, о чем ты сейчас говоришь, это территория исторической науки. А история – это все-таки наука. Что бы там Александр Глебович Невзоров не говорил, есть такая наука история. Александр Глебович, это вы просто ради красного словца в полемическом задоре тут всех нас отфутболиваете своим красноречием. Есть такая наука, и я такой вульгарный историк. Я люблю это. У меня там и Соловьев, и Ключевский есть, я что-то там листаю иногда, но больше всего я люблю историю 41-го года, то, что, о чем пишут Солонин, Суворов. Ну, неважно. Я к чему говорю, что изучать, например, историю по спектаклю театра имени Моссовета бессмысленно, так же, как нельзя изучать историю гражданской войны по фильму «Белое солнце пустыни». Ну, это вообще отдельная история. Мне неловко о ней говорить. Тема такая нервная очень. Она касается войны. И мой папа воевал, и уж когда начинают об этой жути врать, господа, вы звери.
Ну, ты же понимаешь, я тебя спрашиваю про спектакль, это просто как повод.
Да, ну, спектакль,
когда это все на твоих глазах происходит. Ведь наши родители все это переживали в советское время, когда легенды менялись на глазах. Может, сегодня ты герой, а завтра он уже лежит в подвалах с прострельной башкой, понимаешь?
Что тебе непривычного в этой истории? Все повторяется, все то же самое. И припкнувший к ним Шипилов.
Да.
И был отец народов, стал...
Не отцом, а суку, а сейчас опять отец народов.
Ну, правильно. Кстати, эта песня имела огромный, большой успех. Мы когда с Таганкой ездили по концертам, я пел Куджаву сначала, а потом стал петь Галича. И Галича очень хорошо принимали, особенно эта песня, я ее с удовольствием... Я, правда, ее переначал немного, я ее пел с явным таким... С мелодией цыганочки явной.
Басана, да?
Да, да, у Галича это больше речитатив такой. Песня дивная, она актуальна, да, да. все стоим, ревмя ревем, и вохровцы, и зэки. Да, ну, уж слишком велик был масштаб этой персоны, черт его подрал.
Ну, а как ты думаешь, почему общество так легко, собственно, эти знаки меняет с минуса на плюс, с секунду?
Что такое общество? Перестань. Ну, что, был референдум какой-то. Ну, что ты хочешь от общества, где 30% населения думают, что Солнце вращается вокруг Земли? Успокойтесь, товарищ Ларина. Успокойтесь, сидите в этой студии, встречайте милых для себя собеседников и забудьте обо всех остальных.
Ну,
общество, общество.
Но оно же было
общество
другим.
Начать на Ивана Грозного. Ну, кино посмотрели. Оттуда больше информации.
Хорошо, может быть, на Грозного ему начихать, а вот на Сталина не начихать. Вот годы идут, а мы по-прежнему спорим, спокойно или хорошее.
Давай подождем. Но, может быть, наши внуки будут иначе относиться. Будут относиться как к Николаю Первому, например.
Как Поклонская к Николаю Первому.
Она ко второму. Она фанатка второго.
Да.
Нет, ну это... Ну, я ничего не могу сказать. Ну, бедная девочка. С ангельским лицом и такое. Очень много людей разных. Моя любимая шутка из русской литературы. Широк человек. Я бы сузил. Вот, ну, я бы сузил, но я не могу, к сожалению.
Но все равно ты, как ни крути, а эти все политические вихри, они все равно не только в головах у 86% населения бродят, да? Они задевают и то пространство, в котором ты существуешь. Ведь я прекрасно понимаю, что, знаю твою позицию в отношении всех событий политических, понимаю, что ты многих людей лишился, с кем-то расстался. Может быть, и в кино тебя не берут, потому что, знаю, что ты думаешь на самом деле.
Ну, кто знает. Я не знаю, почему жизнь складывается так или иначе. Судьба это, она связана с характером. Характер это судьба это характер. Я не знаю. Я живу очень часто с ощущением, с которым жила мама моя покойная. Она мне говорила: сынок, я счастливый человек. Я люблю свою работу. Я из Белоруссии сам. Мама моя говорила с акцентом белорусским. Ну, с каким говорит Александр Григорьевич Лукашенко. Она говорит, я очень благодарен маме за то, что это отношение передалось, видимо, и мне. Я очень люблю свою работу, и мне начхать на все эти вихри враждебные, которые веют над нами.
Ты о политике вообще не говоришь, что ли, ни с кем?
Я стесняюсь.
На работе?
Я стесняюсь. Боюсь. На работе бесполезно, потому что там очень мало тех, кто думает так, как думаю я. Актерская масса – это масса верноподданная, выжидающая, ожидающая решение, которое начальство спустит сверху. И все. В ней, в семье не без урода, имею в виду себя. Люди, которые начинают вякать, которые начинают заявлять о своей какой-то позиции. Но это сложный путь, который выбирает вот такая личность вякающая, вроде меня. Мы все любим кино «Пролетая над гнездом кукушки». Мы все симпатизируем МакМерфи, героя Джека Николсона. Но если ты начальница, и вот вообрази, у тебя в коллективе появляется такой МакМерфи. Ну, ты первая сделаешь ему лоботомию. На всякий случай, чтобы не баламутил народ. А так со стороны, например, можно говорить, ах, МакМерфи, ах, Джек Николсон, ах, какая прелесть, ах, какой порыв к свободе. Но это если ты зритель. А если сам лишь ты участником событий, то не, в операционную лоботомию. Что делать? Ну, так устроена жизнь. Это не мешает театру оставаться самым замечательным на свете занятием.
Да.
Мои дифирамбы все адресованы этому великолепному занятию, этой специальности.
Когда расскажешь, что ты делаешь сейчас?
Я сейчас планирую, естественно...
Планирую что-то делать.
Планирую, да, что-то делать, да. Открыть, найти ту форточку, через которую ворвется в мою жизнь ветер перемен. Тот самый, о котором поется в песне из «Мэри Поппинс до сюда». Я готовлю сейчас, я занимаюсь маленьким делом. Меня в какой-то веке пригласили на фестиваль «Амурская осень». На Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке ни разу не был. Да, и я готовлю сейчас программу. Я этим лет 30 не занимался.
Слушай, это так здорово. Я хотела, кстати, чем-нибудь, чтобы ты принес, поставить в эфире.
Надо было... Ну, видишь, есть повод встретиться. Я принесу гитарку, укулельку и что-нибудь с бацу, если захочешь.
Молодец.
Я готовлюсь к программе просто.
Ты поешь тоже в «Иисусе Христе», да?
Ну, это актерское пение, как ни крути. Я стараюсь уйти от этого формата, актерское пение, когда люди начинают душевно что-то говорить, мелодикламация такая. Я стараюсь учиться петь всю жизнь. Иногда удается, если получается, я очень рад. Мы с ребятами молодыми в театре. У меня есть такой проект, который до сих пор не реализован до 100%. Опять же, надо найти взаимопонимание с верхами. А у меня характер иногда лишает меня возможности пойти в кабинет и в очередной раз попросить. Можно я что-нибудь сделаю? Ну, чепуха все, это к делу не относится. И у нас есть музыкальные люди, мы играем, и есть у меня проект, который называется «Закулиса». Группа такая. Угу. Мы поем... У нас, к сожалению, нет людей, сочиняющих свой материал.
А
мы
я,
поем, мы поем
кавера. На каком-то вечере. Что? На каком-то вечере я видела вас, я вспомнила.
Нет, мы не выступали нигде.
На внутреннем...
А, ну да, а, это да, было. Я провел вечеринку такую 2.5 года назад. Там мы много пели. Потом еще 1.5 года назад.
Это что это
мы
было?
Пели.
Напомни мне.
Мы пели просто песни, кто что любит. Ребята пели из репертуара Эми Уайнхаус, я пел Битлов, и все очень здорово получается. У нас есть Валерка Анохин, который он может петь AC/DC, он поет не хуже Бона Скотта. И нам, он, Битлз, Эми Уайнхаус, AC/DC, у нас репертуар очень широкий, да. А я готовлю песни из советских кинофильмов сейчас. Мне надо 15 минут сделать.
Это вот для «Амурской осени»?
Ну да. Я хочу выйти с гитарой, к микрофону и спеть.
А что ты будешь петь?
О, я обожаю песни из старых фильмов.
В «Градском саду» играет?
Нет, это же не из фильма. А нет, фильм? Ну, например, из фильма...
«Жена Дорогожской заставы».
Да, да, например, да. Да, хорошая. Я ее, может быть, разучу. Я очень люблю... Мы жили по соседству, встречались просто так из фильма, они были первыми. Потом я обожаю песни из фильма «Вам и не снилось», вот это вот на стихи Рабиндраната Тагора, замечательная песня. Потом я буду обязательно петь... Господи, что «Ветер перемен» тот самый. И да, и призрачно все в этом мире бушующем. Это же она, кино уже все забыли, и правильно, кино так себе, а песня-то какая грандиозная. Я ее буду петь обязательно. Да.
Ну, спой.
Я без инструмента, без микрофона. Это, ну, ты
как
что?
Микрофон? Вот он, пожалуйста. Не один.
Я готовлю эту программу, я напрасно проговорился. Если вот подготовлю, тогда проси.
Так, тебе интересно, что тебе предлагает народ, какие роли? Ну, боишься?
Да, ничего.
Страшно?
Не,
сейчас
не
скажу.
Страшно.
Так. Мефистофель. Ни больше, ни меньше.
Ну да, но это слишком близко. Я, кстати, мы с Гошкой Куценко обсуждаем эту тему. Но с ним очень трудно затевать проекты, потому что он везде.
Он тоже поет. И пишет.
Еще все мы знаем.
А Сахаров Андрей тоже хорошо.
Андрей Сахаров, нет, это нет? Не мое, нет.
Очень много почему-то люди пишут, что вот с Сашиной внешностью очень хорошо сыграть какого-нибудь брутального интеллигентного ученого, типа «Иду на грозу». Ну да.
Почему не замечательно? Да, ученый, и круто.
Спасибо за роль в закрытой школе, замечательный.
Спасибо вам за это, спасибо.
Грозный, Троцкий, Солженицын. Вот такая троица.
Я, кстати, в числе тех, вот я сказал, 25-30 названий, которые бьются в голове друг о дружку, есть Солженицын. Я обожаю текст этот «Ленин в Цюрихе», но ему надо найти какой-то театральный эквивалент, надо в драматургию превратить.
А почему не почитать?
Почитает
Александр Филипенко? Прекрасно.
Ну, куда мне это, Александр? Это маэстро Филипенко. Пускай я не могу на его территорию вступать.
Саша, привет от бывших таганских работников и участников его спектакля «Ричард». Рада его слышать.
Да,
так,
вот,
проект
спасибо,
своего русского
спасибо,
голоса.
Ребята, что вы помните.
Михаил,
да.
Лена.
И, кстати, вот ты говорила, не зовут. Меня однажды позвал режиссер Володя Кот в сериал «Охотник», который я люблю. Мы там с Женькой Цыгановым снимались вместе.
А, он там, который из прошлого времени появляется.
Да. Было очень неплохо. Так вот, он меня вспомнил после спектакля «Ричард II», который он посмотрел на Таганке. Да, я люблю этот спектакль. Правда, я его всего 10 раз сыграл. И тогда вот все крахнуло.
А, отличного убийцу мог бы сыграть. Маньяка. Умного,
было.
Тонкого, рефлексирующего.
Плавали, знаем. Да, много душ погубил я на телевизионном экране. Да.
А, как вы можете сравнить Николая I со Сталиным?
Когда я сравнивал Николая I?
Мы не сравнивали, мы просто перечисляли. Так, Клавдий.
Клавдий, правильно, да, это моя роль, да.
Не было?
Я надеюсь, будет.
Но нигде не играл еще Клавдия?
Будет, нет. Еще можно, еще лет 5 как можно мне играть Клавдия, а потом уже будет поздно.
Ой, после такого замечательного интервью захотелось в театр Моссовета.
Приходите.
Да, на Баден-Баден. Жаль, билеты очень дорогие. Баден-Баден ты играешь там?
Да, какой-нибудь другом спектакле.
Александр мог бы сыграть Треплева.
Поздно, вы что? Я играл Дорна в спектакле у Кончаловского. Но это был ввод, который я вспоминаю с удовольствием, потому что мне очень нравился этот спектакль благодаря участию Ирки Розановой. Она блистательно играла Аркадину. И я потому согласился ввести спектакль, даже состриг какие-то купоны в Италию на гастроли.
Ну, вообще у него там, сколько он поставил, уже сколько, 4, по-моему, спектакля чеховских.
А «Чайки» сейчас почему-то не вспоминаю.
«Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня».
Ну, да.
У него там своя как группа, не приглашали.
Своя. Нет, когда понадобился, позвали, да. Ну, что об этом говорить, господи? Я уже об этом говорил, кстати, где-то в интервью и уже заслужил реакцию определенную.
А тут предлагают тебе прочитать роман-текст Глуховского, и там есть для Александра точно роль. Но, кстати, из этого предложения я хочу вопрос такой задать тебе по поводу современной вообще литературы, современной драматургии.
Этому парню я очень симпатизирую, мне нравится,
да,
как он говорит.
Да.
Я слушаю его, я как старый эхолот, эхоман, я всегда слушаю его.
Я сейчас читаю текст, это совсем другой роман. Вот эти фэнтези он до этого уже писал, все эти метро, метро такое.
Ты будешь смеяться, я только что купил эту книжку. Я зашел, у меня было время, я купил пьесы Дмитрия Львовича Быкова, моего кумира, еще одного, книжку Веллера «Похождения майора Звягинцева».
Так.
Несмотря на то, что он тут диабетический скандал недавно устроил на радио. Он же писатель хороший, наверное. Да, я купил его книжку и стоял возле книжки Глуховского «Текст» и подумал, ну, я ее скачаю в интернете. Да, я хочу прочитать.
Хорошая
да.
книга.
Говорят,
неожиданная совершенно, абсолютно неожиданная. И
она про сейчас, да?
Абсолютно современная.
Это вот это круто, это, потому что мало кто пишет про сегодняшний день. Да. Ну, может, Сурков писал вроде, да?
Да, Сурков написал. Это тоже мы помним.
Нет, все, я Прилепинскую книжку, помню, на съемках прочитал «Саньке».
Кстати, спектакль тоже хороший, отморозки Кирилла Серебренникова по книге Прилепина «Санька». Очень хороший.
У Кирилла Семеновича должен быть хороший спектакль. Я его не видел, но я верю, что это хороший спектакль.
Несколько вопросов, Саш, к тебе. По поводу, поскольку мы про Серебренникова много говорим, естественно, есть вопросы от нашего слушателя. Каким вам видится финал этой истории вокруг Кирилла Серебренникова, «Седьмой студии»?
Он уже очень печальный, этот финал. Что делает на нарах замечательный дядька Малобродский?
Да?
Что он там делает? Финал уже печален. Кирилл Семенович не будет неприятностей. Его не тронут.
Угу. Но это на него наезд, вот как тебе увидится, поскольку мы ничего не
я
знаем.
Я не могу оценить ситуацию. В моей голове не умещается. Здесь, в этом мире, в который мне неохота даже
заглядывать и стучаться,
какие-то свои правила мне неинтересные, непонятные. Почему его? Ну, может быть, он наказан за то, что объявил театр территории свободы, не высовывайся, но, господи, ну, ничего. Пуха все это. Я не знаю. Этот монстр, он клацает челюстями, зубами по своей какой-то прихоти. Ну, вот клацнул он в очередной раз. Обидно, печально все это. Женщина, я не помню ее фамилию.
Маклеева, бухгалтер.
Да. Что она делает? Она же в тюрьме сидит.
Да. И Алексей Малобродский сидит в тюрьме уже вот с 19 числа. Вот мы пытаемся сделать всякие воззвания и письма для
того,
чтобы...
Эта метафора меня преследует уже много лет. Я уже здесь... Часто о них вспоминаю. «Желтый вагон», «Елена Соловей»,
«Господа в звере».
А что, ведь на съемках она не это говорила. Эта реплика возникла только на озвучании. Уже. Ты не знаешь?
Нет.
Мне Александр Артемович Адабашьян, Саша Адабашьян. Саша, привет тебе большой, ты потрясающий. Да, если слышишь. Он мне рассказал, что там был какой-то другой, что это ошибка. Ну, какой-то текст был такой, ну, вокруг да около. А вот в точку они решили попасть, они смогли попасть, когда возникло это «Господа, вы звери». Я часто твержу это... про себя. Но это бесполезные возгласы.
Еще вопрос. Почему так раздражает современное искусство и власть, и большую часть общества?
Кого власть и большую часть общества? Ну, людей инертных, которые живут силой привычки, что-то новое всегда раздражает, конечно, да. Но Что же это вы? Эта тема всегда существовала, боже мой, и в XIX веке. И люди были возмущены началом пьесы «Горе от ума». Как это так?
Она все была запрещена.
Молодая. Ну да, к сожалению, у нее не было сценической судьбы при жизни автора. Он, правда, он поставил ее как-то в университете со студентами. И он сам репетировал, он играл, они играли перед ним. Он реализовался по этой части. Но очень многие пьесы были погублены. А пьеса «Бег», которая могла бы быть следующей студией, «Пеньки после дней Турбиных». Угу. Она же была загублена московским, мать его, художественным театром, который лег под это. Ну, трудно было не лечь. Ну, вот как возразить? Вот попытайся возразить тогда московский художественный театр. Нет. Что вы с ними сделали?
Ну, сегодня все-таки не так.
А сегодня, слава богу.
Хотя мы же видим бесконечные эти попытки, то один закон, то другой закон. Вот.
Нет, знаете, ну выборочные захваты, это как вот детей из толпы выхватывают и волокут в автозак. Вот так же, не всех же.
Но тем не менее, вот я хочу вспомнить, чем этот сезон, который сейчас уже завершился, он начинался-то с выступления Константина Аркадьевича Райкина, знаменательного, да, такое было предупреждение, а закончился обысками и арестами. И в этом, конечно, я в этом связь вижу. Тогда никто Костю не послушал после его выступления. По поводу
Почему? Все послушали, все услышали, все перепостили тысячу раз и проаплодировали ему. Ну, это сложная тема.
Боишься говорить про это?
Я не боюсь про это говорить. Просто я боюсь, и тебе не все, что я скажу на эту тему, понравится.
Ну, скажи.
Да.
И что? Или ты сейчас как Орлуша скажешь, я больше никогда не приду на «Эхо Москвы»?
Нет, кстати, я вчера это слышал, я так расстроился. Я этому чуваку симпатизирую, он из ничего вдруг может так слова складывать складно. Но это какая-то вот позиция, да. Ну, не может поступиться какими-то своими принципами. Жалко.
Но, тем не менее, я все-таки хочу из тебя добиться вот этого, твоего отношения к выступлению к Косте, вообще к этому ощущению надвигающегося кошмара именно в культуре.
Ну, давайте встречать.
Вот этот каток, который сейчас уже сидит за рулем министр культуры, окруженный уже Бурляевым и целой толпой каких-то патриотически настроенных граждан и православных, и уже заводит, он уже заводит мотор.
Ну, посмотрим, он же пока не поехал.
То есть посмотрим, куда поедет?
Посмотрим. У меня не умещается в голове вся эта ситуация. Она слишком ужасна. Она реально ужасна. Это ужас. Да. Я уже сказал, господа, вы звери. Но я беззащитен перед этой монструозностью жизни. Что мне делать? Ну, я фаталист в некотором смысле. Да. Будь что будет. Я делаю то, что я должен делать. Делай то, что должен, и будь что будет. Есть кто-то же довольно неплохо сказал. Это хорошая такая мысль. Я стараюсь сделать то, что я должен. Я исполняю свое предназначение. Давай громким таким громким словом закончим. Я осознал свое предназначение, и я следую этому предназначению.
Спасибо. Все в восторге, наши сегодняшние слушатели и зрители. Да. Очень благодарят за разговор и за гостя. Так что скажу лишь, что Сашу можно увидеть на сцене театра имени Моссовета. Приходите и посмотрите. И спектакль его посмотрите, «Горе от ума».
Я вот на который Ларина два раза была приглашена и не пришла.
Приду.
Нет, мы же знаем, театр – это то, чем занимается Константин Богомолов. Все остальное – это недоразумение.
Все, выключай микрофон.